Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печская программа.
А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Привет всем! Сейчас мы в Киеве, и сегодня у нас встреча с человеком, который принимал участие в основании телевидения и был одним из первых операторов России и Украины. Здравствуйте, Юрий!
Здравствуйте, мои юные друзья! Добрый день! Рад вас приветствовать в городе Киеве. Как раз цветут каштаны, сейчас май месяц, чудесная погода. Наверное, вы получаете удовольствие. Память до сих пор держит очень многие вещи, потому что я не говорю, что я был, так сказать, первый. Первыми были мои учителя, когда меня взяли в штат Центральной студии телевидения. Там работал уже 8 операторов, в том числе 2 оператора, которые еще до войны были операторами и инженерно-техническими работниками в экспериментальных телепередачах. Это были Константин Николаевич Яворский, которого мы звали дядя Костя, он был самый старший, и Игорь Викторович Красовский, он в то время был у нас главным оператором. Вот они меня взяли в свой штат, прикрепили меня тогда к молодому энергичному оператору Володе Киракосову, с которым я был немножко знаком, потому что когда я до телевидения, до работы в театре, до армии я работал в театре, Володя в это время учился в театрально-техническом училище на художника по свету. И выбрался на практике в театре. Вот, и тогда вот мне поручали, уже я где-то в марте месяце меня взяли в операторский штат. А летом уже мне позволили на второй камере с Александром Григорьевичем Ароновым, очень опытным оператором, вести спектакль, проводить прямую передачу спектакля из студии, кстати, того театра, в котором я когда-то начинал работать. Это было очень радостно и ответственно. Ну, камеры были большие, тяжелые, я вам говорил, передвигались они, никаких трансфокаторов не было, только было крупный план, и камера должна приблизиться к артисту, наезд, да, или отъезд, общий план. Вот. Значит, ну и в то время зарождались какие-то новые жанры телевизионных передач. По воскресеньям вещание же было только вечернее. И еще какой-то период я застал, когда в четверг вещания не было, был выходной день. Так что телевизоров было очень мало, поэтому телевидение было чудо. Если вы не видели, я бы посоветовал вам посмотреть очень внимательно фильм Никиты Михалкова «Пять вечеров». Там есть маленький такой эпизодик, как в коммунальной квартире пожилые соседи, муж и жена, приходят к героине фильма, которую играет Людмила Гурченко, и просят, можно ли посмотреть телевизор. Телевизоров было мало, поэтому это было чудо, потому что прямой эфир. Если идет футбол на стадионе «Динамо», что ты там увидел? Если идет футбол, соревнования на стадионе, в это же время телезритель, сидящий у себя дома, смотрит этот футбол. Если концерт или оперный, или балетный спектакль в Большом театре, то же самое. Студийные передачи прямые. Только так. Поэтому как это кино дома? Ну, раньше надо было идти в кинотеатр, покупать билеты, смотреть кино. А здесь кино было дома. Экранчики были маленькие. Ну, вот, меньше, чем тетрадный лист в 2 раза, да, там где-то КВН-телевизор, там где-то был размер кадра 9 на 14 сантиметров. Поэтому ставили перед ними линзы увеличительные. Можно было тогда более... Увеличивалось изображение, но уменьшался угол. Нужно было сидеть ближе к центру, потому что сбоку уже не было хорошо видно. Вот, так что это вот, да, и зарождались новые жанры, новые профессии, режиссеры телевидения, операторы телевидения, журналисты телевидения, новости. Первые новости сопровождались, мы вот оператором было поручено нам в Москве мы ездили по Москве, снимали всякие делали фотографии, которые потом использовались в новостях как иллюстративный материал. Кинопленку начали внедрять только где-то в 57-м году, когда был фестиваль молодежи и студентов первый. Тогда вот начали внедрять 16-миллиметровую обратимую пленку. С этого началось уже развитие и информационных каких-то жанров передач, документальных передач, зафиксированных на кинопленку. Ну и использование для постановочных передач в качестве досъемок тоже вот киносъемок на 16-миллиметровую пленку с дальнейшим воспроизведением, так сказать, в прямом эфире это дело. Этих съемок, этих фрагментов. И появлялись уже телевизионные спектакли, кроме театральных спектаклей, которые без конца мы показывали и в студию, приезжали артисты разных московских театров. И у нас была передвижная, полусамодельная передвижная телевизионная станция, О2 камеры, которые привозили и на стадион для показа футбола. И я помню, чемпионат мира по конькобежному спорту проводился в Москве зимой, было очень холодно, и поэтому мы, значит, там в несколько бригад операторов работали. Значит, отработали там на двух камерах два оператора, там где-то минут 40, час. Пошли греться, другие стали операторы.
Я тоже конькобежным спортом занимаюсь.
Ну вот, да, тогда я уже сейчас не помню всех этих мастеров. По-моему, Гончаренко, чуть попозже Скобликова была. Это все знаменитые спортсмены конькобежного спорта. Ну, а и фигурное катание было. Вот все тогда эти были знаменитые потомства. Сейчас уже, так сказать, полузабытые люди. Часть из них уехали, кто-то, так сказать, уже не существует на нашей земле, но тем не менее. Прямой эфир – это, в общем, дело очень интересное, но очень ответственное, потому что нужно было всем, ошибок не должно быть, как у саперов, да, сапер ошибся, мина взорвалась, и все, прощайся с жизнью. Так и здесь, если случилась в эфире какая-то неполадка, уже же не вернешь, уже это все ушло в эфир, и, так сказать, это, в общем, неприятность. А уж страшнее всего были всякие технические. Вдруг вышла камера из строя. Бывали такие случаи. Значит, две камеры работают, одна вышла из строя. Значит, нужно на одной камере продолжать вести передачу, расписанную, рассчитанную на то, что будет работать две камеры. Поэтому приходилось там выдумывать всякие и страховочные варианты, ну и варианты возможности работы одной камерой, так сказать. Бывало такое, что вплоть до того, что однажды на передвижной телевизионной станции одна из камер из двух вышла из строя. Детский утренник новогодний показывали из Центрального дома работников искусств. И вот передняя камера, которая крупные планы показывала, она вышла из строя. Осталась только камера дальняя, общий план. И тогда оператор прямо в эфире менял оптику. Значит, в изображении общий план куда-то уходил вверх и появлялся снизу более крупный план. Ну, это уже, так сказать, был выход из положения, это как-то потом оговаривалось, хотя шум был большой. В то время за этим очень строго следили и не допускали, чтобы какие-то технические были неполадки. Это был в общем, большой грех, скажем так.
А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Сюрприз, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познай.
А почему вы выбрали именно французскую технику? Ведь это не патриотично.
Вообще французскую. У нас не французскую. У нас как раз на государственном телевидении сейчас доживает свой век японская техника. Французская у нас была первая передвижная телевизионная станция цветная фирмы Thomson CSF. В 1975 году купили четырехкамерная передвижная телевизионная станция с прекрасными трансфокаторами, 15-кратными, с экстендерами, которые позволяли увеличивать диапазон фокусных расстояний, значит, в два раза, в два с половиной раза, на хороших штативах английской фирмы Винтон. Вот, поэтому французская у нас была, начиналось цветное телевидение в Киеве, действительно, у нас все оборудование было французским. Но дело в том, что в то время мы Ну, как сейчас уже, так сказать, все немножко успокоились, но в то время была половина Европы, половина мира, скажем так, ну, по крайней мере, полушарие наше, работало в системе ПАЛ, цветной системе, а французы работали в системе СЕКАМ. Это, кстати, система, разработанная совместно французскими и советскими инженерами. Но это был, так сказать, я так считаю, политический шаг. Нам нужно было в то время налаживать тесные контакты с французской, с французским, ну, с Францией, и поэтому остановились на этой системе. Ну, сейчас уже все, так сказать, производство в ПАЛе, может быть, только выходит в СЕКАМе, я уже даже и не знаю, так сказать, у меня телевизор в какой системе работает. Я ставлю автомат, а он сам выбирает, НТСИ, ПАЛ или СЕКАМ, какой он системе работает. Поэтому это был вопрос такой. И у нас первая студия, вот на Крещатике 26, ну, первая цветная студия, она называлась студия номер 2 или студия Б, она была оборудована сплошь французским оборудованием. И камеры французские, и светильники французские, и телескопические подъемники французские, и звуковое сопровождение, все микрофоны, динамики, и пульты и так далее, и так далее, и так далее. Все было французское, да, действительно. Но это было потому, что я, как вам объяснил, был, так сказать, такой политический шаг такой. Потому что потом, наверное, чуть-чуть попозже многие жалели о том, что не напали, а остановились. ПАЛ обеспечивал более качественную картинку, более надежную, менее подверженную всяким внешним влияниям и искажениям. Еще вопросы?
Мы знали, что в эфир выводили программы только после 4 часов. Почему так было?
Первые передачи, они уже не были экспериментальными. Экспериментальные закончились где-то перед войной. А после войны, значит, где-то с 1947 года уже началось регулярное вещание. И в двух всего городах в то время, значит, в Москве и в Ленинграде в то время. Ну, значит, вы должны себе представлять, что никакой сети, ни кабельного телевидения, ни связи радиорелейных или кабельных между городами не было. В каждом городе, ну, в частности, вот, в Москве, в Ленинграде и в 51-м году в Киеве стояла телевизионная башня на большой высоте, там 180-100, еще Шухов, Останкинской башни не было, использовалась Шуховская башня, которая является эмблемой голубого огонька, старая такая передача, иногда ее можно на канале «Ностальгия» посмотреть кусочки. Вот, и поэтому, значит, сколько, какой мощности передатчик стоял, он покрывал какое-то, значит, пространство своим телевизионным сигналом. И в каждом, у каждого телевизора должна быть своя антенна, такой диполь, вот такой, значит, антенка такая, два усика, значит, на который принимался слабый сигнал, там, ну, в зависимости от мощности передатчика. Ну, примерно радиус был 20 километров. Вот в этом радиусе располагавшиеся антенны приемные и телевизоры могли принимать сигнал достаточно надежный и по видео, как теперь мы говорим, по картинке, по изображению и по звуку. А что-то ты спросил? Я запомнил.
После 4 часов.
А, значит, но дело в том, что это только было становление телевидения. Во-первых, не было еще такого запаса изобразительной продукции, чтобы там вещать более длительное время. Во-вторых, днем все люди на работе, чтобы они не отвлекались и чтобы телевидение не работало в полупустую. Значит, все это переносилось на вечернее время. Причем даже, по-моему, мы не с 4 начинали. Я вот на Шаболовке, когда начал работать, мы начинали часов с 6, наверное, с 18. И где-то до 10, до 23 примерно часов работали. А что, показывали-то? Фильмы. Своих передач как таковых еще не было. Диктор, кино, внестудийные передачи. Ну, это одна ПТС с двумя камерами. И иногда приглашали в студию театральные спектакли. По воскресеньям было дневное вещание для детей. Что показывали? Обязательно шел журнал «Юный пионер». Я, кстати, Олег Иванович Гудков, один из моих учителей, передал мне эту функцию, где, значит, нужно было камеры держать этот журнал, который как бы листался в кадре. И все это, так сказать, нужно было оператором делать. И листать, и готовить это все. Ну, не рисовать, конечно. Вот. Журнал «Юный пионер», после этого либо какой-то фильм детский, там, «Тимур и его команда», там, или что-нибудь такое. Другое, Гайдар экранизированный. Или спектакль, либо Центрального детского театра, либо Театра юного зрителя, где были ныне уже ушедшие, но очень известные артисты. Ролан Быков был в Театре юного зрителя. В Центральном детском театре блистал впоследствии великий артист, руководитель МХАТа Олег Ефремов. И вот эти детские спектакли впрямую показывали, ну, как бы так приспособив к телевизионным условиям. Потому что это на сцену рассчитано, на сценическую площадку. Студии гораздо меньше была, хотя она была размером там где-то около 300 метров квадратных по полу. Ну, если декорации ставятся, уже это все сужается. Но, тем не менее, все это как-то приспосабливалось и, насколько это возможно, освещалось тем, чтобы не просто получить информацию, а все-таки создать какое-то пространство и объем фигур, человеческих фигур, человеческих. Ну, использовали приемы кинематографические. Общий план, средний план, крупный план, движение исполнителей в кадре, движение камеры. Мы двигались и по оптической оси наезда, отъезда, и всякие проезды, переезды, панорамы и так далее. То есть весь арсенал изобразительно-выразительных средств, который нам перешел по наследству из кинематографа, телевидение заимствовало, потому что экран, там большой экран, здесь маленький экран, но все равно движущееся изображение, поэтому, конечно, по технике мы были ближе, скажем, как к радио, да, поскольку изображение и звук передавали с помощью радиоволн. А по технологии творческой и технической мы были ближе к кинематографу, потому что экран, оптика, свет и так далее.